Мы читаем труды Баля Сулама, страница 395, статья «Поручительство», пункт 26. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Баля Сулама, 395 страница, Арвуд, 26 пункт.
Если в статье «Дарование Торы» Баль Сулам объясняет нам, о даровании Торы свыше и получении Торы внизу Израилем, то сейчас он объясняет, для чего была дана Тора свыше и передана Израилю. Он обязан стать передающим звеном для всего мира. В этом переходном периоде, как обычно, есть раскрытие зла через порчу, затем исправление, раскрытие зла через порчу было с уровня первого храма и второго. Мы упали в изгнание, в желание получать, а свет, который... Свет, исчезнувший из кли, сделал так, что вместо науки Каббала и возле ближнего как себя, мы ударились в религии разного рода, которые лишь усиливают ненависть между людьми. Из этой глубокой ямы мы должны начать подниматься. Вместе. Находимся там вместе, и, как он объясняет нам в примере, тот, кто хочет кого-то спасти, должен спуститься к нему и вместе с ним подняться из того места. Так мы в нашем поколении, такова наша ситуация, и продолжим дальше слушать, что он нам говорит.
26 пункт. И знай, что ответ на это становится очевидным любому, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля еще до принятия Торы. Как сказано, «И сейчас, имеющий уши да услышит, глас мой, храните союз, заключенный со мной, и будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля. И будете вы мне царством служителей, коинов и святым народом». Вот слова его, обращенные к народу Израиля, когда говорил с ними. И вернулся Муше, и передал старейшинам слова Творца, обращенные к ним, и весь народ как один воскликнул: «Сделаем все, что предназначил нам Творец», и передал Муше Творцу сказанное народом. И на первый взгляд существует противоречие. Ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу и хочет получить его согласие, то он должен объяснить суть работы и назначить вознаграждение за нее. Тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. Однако в сказанном мы находим, на первый взгляд, ни описания сути работы, ни предлагаемого вознаграждения. Ведь говорится, имеющий уши да услышит глас мой, и храните союз, заключенный со мной. Но никак не толкуется, что означает глас, а что такое союз, и на что это распространяется. И далее говорится, и будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля, что воспринимается неоднозначно, или возложено на нас исполнение заповеди «приложи усилия», чтобы стать избранными из всех народов, или этим дается обещание из благоволения к нам. Необходимо также понять связь со сказанным в конце, «потому что мне вся земля». Три переводчика, Ункалус, Йонатан бен Узиэль и Иерусалимский Талмуд, а также комментаторы Раши и Рамбана, вынуждены были здесь исправить простой смысл написанного, а Ивен Эзра от имени Раби Маринуса трактует слова «потому что как несмотря на то, что превращая написанное, и будете избраны из всех народов, несмотря на то, что мне вся земля. И к этому мнению он склоняется. Однако его комментарии не соответствуют сказанному мудрецами, которые говорили, что слова «потому что» имеют четыре значения. Или, может быть, однако и что. И он добавляет еще и пятое, несмотря на то, что. И заканчивается это «и будете вы мне царством служителей и святым народом». И это тоже не воспринимается однозначно. Или возлагается на нас исполнение заповеди приложить усилия, чтобы достичь этого, или дается обещание из благоволения к нам. Да и слова царства служителей никак не толкуются, и нет им аналога в Танахе. И в принципе надо дать определение различия между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием статус служителя означает одно из проявлений святого народа. И таким образом понятно, что царство, где все служители, и означает царство святого народа. Так что слова «святой народ» оказываются лишними.
Тут есть большой вопрос. Вопрос следующий. Тот, кто получает методику исправления, как он должен соотноситься с ней, как он должен относиться к Творцу и как он должен относиться к тому, что нужно исправлять. У него есть, на самом деле, три проблемы. Я со своим желанием получать мир, большое желание получать, Творец, который создал и подстроил все это состояние, и методика исправления, которую я получаю от него. Как мне со всем этим устроиться? Поэтому написано, вы будете царством служителя и служителей и святым народом, то есть вы должны выполнить определенную работу, стать служителями и достичь уровня святого народа, это определенный уровень исправления. И здесь возникает проблема, несмотря на то, что, потому что, неизвестно что, мне вся земля, то есть вся земля, все желание получать, оно мое. Вы его должны исправить. Хотя, несмотря на то, что, это мое желание получать. Вопреки тому, что это желание получать мое. И так далее, и тому подобное. Что нам хотят здесь сказать? Здесь вот этот очень тонкий нюанс. Я должен исправить желание получать, несмотря на то, что это не мое. Потому что Творец его создал, и мне его подстроил как помощь вопреки мне же. И там я и он вступаем в конфликт, и именно из этого конфликта я начинаю его познавать. И из этого конфликта я могу подняться над желанием получать, которое я уже соотношу с собою. И тогда я нахожу с ним связь уже через работу служителей в отдаче ему. То есть как это все устроено? Это предложение, оно очень совершенно, это формула. Как мне исправить себя? Царство служителей должно быть, святой народ, относительно общего желания получать, которое в той или иной мере относится к Творцу, и тогда, если я исправляю его, то я также соотношу его с собой. То есть здесь и заключается, эта фраза была сказана Муше. Это было ему передано одним предложением. Теперь иди и скажи это всем, то есть обратись ко всем своим желаниям, выполни функцию, которую ты должен выполнить, как будто это обращение к каждому человеку конкретно. Поэтому мы должны эту фразу выяснить каждый по отдельности и все вместе стать образом одного Адама. Поэтому он здесь так немножко пытается и скрыть, и раскрыть. Скрытие в раскрытии. Немножко так. Но нужно понять, что не просто так он здесь начинает разглагольствовать, как в Талмуде. Это посыл ко всему мирозданию. Хорошо? Ну, если понятно, то давайте дальше.
Двадцать седьмой пункт. И в соответствии с тем, о чем говорится в этой статье, становится понятным смысл написанного, который сводится к подобию переговоров предложений и получения согласия, то есть описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы в занятиях Торой и выполнения ее заповедей, а также соответствующее этому вознаграждение. Ведь суть работы определена в словах «И будете вы мне царством служителей», что означает «будете как служители», от мала до велика, то есть, как у коэнов, служителей, нет никакой доли во владении и никакой личной собственности в этом мире, поскольку Творец их удел, так и весь народ ваш, вся земля ваша, со всем находящимся в ней, все будете посвящены лишь Творцу. Так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем, и не найдешь ты никого, заботящегося о себе. И таким образом, даже повседневная работа, сев, жатва и так далее, будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу. Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Однако жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем и приносящий жертву Творцу.
Если это отдача, то куда бы она ни пошла, в конечном счете, если это над желанием получить, изнутри него вовне, то все это может быть только с намерением ради отдачи и доставления наслаждения Творцу. То, что я делаю это для кого-то, как будто ради творений, это лишь признак того, что я выполняю это действие правильно. Мое намерение доставить тем самым наслаждение Творцу находит свое выражение в этом действии. А без действия я не знаю, есть ли у меня такое намерение или нет. Поэтому весь этот мир должен выполнить материальное исправление, потому что без этого у нас нет никакой уверенности в том, что мы имеем намерение ради отдачи. Поэтому в материи, в материале должно быть полное исправление, и тогда наверняка оно будет также и в духовном. Хорошо? Да.
Я хочу спросить о предложении, которое было сказано в прошлом пункте.
Мы сейчас и будем его выяснять.
Нет, вообще, что такое, если услышите глаз мой?
Это условие. Я даю вам Тору, методику исправления, при условии, что вы понимаете, как вам ее придется выполнять. Формула исправления, программа исправления. Я даю вам ее, даю силу исправить. Все я вам даю. Я даю тебе инструкции и то, как их выполнять. Все. но ты должен знать, что тебе нужно сделать. Поэтому тут и если, то есть, нет, здесь есть обязательство со стороны нижнего, который сейчас проверяет себя, согласен ли он с этим. Достиг ли он уже уровня согласия? Если нет, то будет еще один Египет, может быть. Потом придешь опять к горе Синай, и опять тебе поставят такое же условие. Тогда, может быть, согласишься. Естественно, что если ты говоришь так, что такое согласие, согласие стороны нижнего, это значит, что он должен сейчас сделать выяснение именно в эту пользу, что он хочет именно этого, а ничего другого. Что даже если не будет этого условия, что вот смотри у меня, он принимает это со всем сердцем и душой, и именно этого он попросил. То есть это условие позволяет ему выяснить, что действительно нужно. Ты можешь сказать так, но почему человек не достигает состояния, которое называется «пристояние у горы Синай», со своей стороны? «Я хочу быть царством, служителем святым народом, дай мне Тору, чтобы исправить мир, чтобы достать наслаждение». Ну, пожалуйста. Да? Потому что он пришел из разбиения. Он пришел из разбиения. И первым должен быть свет. Но со стороны человека есть общий хиссарон, общая потребность. Но выяснение такое он сделать не может. Поэтому ему нужно, чтобы сейчас пришел свет, и человек почувствовал тьму. Пока его точка находится вверху, на горе Синай. Внизу он там ставит себе золотого тельца. Понимаешь? Как может быть, что все его желания сейчас согласятся и поднимутся на уровень, где он готов принять на себя работу служителей, священников? Он должен раскрыть, где он будет делать всю эту работу, на всей этой толщине, на всю высоту горы, сверху вниз. Поэтому здесь и есть такая фраза «если так-то и так-то, то будет так-то и так-то». Он может сказать, что «ну, хорошо, тогда я умру, что такое умереть, остаться в желании получать». Вот что называется смерть. Остаться в Египет. Возвращаемся в Египет. Как не кричали несколько раз, желание получать всегда постоянно кричит «я хочу вернуться в Египет» на протяжении всего странствования по пустыне. Да.
Так это закон. Он говорит, слушай, это закон, прими его. Не примешь его, вернешься в Египет, тебе снова придется пройти это все. Это что, это как сила земного притяжения?
Потому что в этот момент Египет кажется тебе хорошей землей. Там у тебя было все блага. Лук, чеснок, все было очень хорошо. Такие кастрюльки полные. Что вы любите здесь кушать, не знаю. Плов. С пловом, с хорошим. С телятиной. Ну да. Нет проблем. Получишь все, Египет — это наполнение желания получать. Полное. Никогда в Египте нет недостатка ни в чем. Так представь себе Египет. Кроме того, что чем больше ты развиваешься, ты чувствуешь больше страданий, наступает 7 голодных лет духовных. Духовный голод. Вот что значит нечем оживить душу, не животы. Изобилие желания для желания получать и изгнание и смерть для желания отдачи.
Это как такое предложение, от которого невозможно отказаться.
Нет-нет, Творец говорит, ты можешь отказаться. Поэтому говорит, если да, то получите туда, если нет, то нет. Он говорит тебе, что тогда ты возвращаешься в смерть. Может быть, это не смерть, а в чем проблема? Ты иногда тоже так думаешь? Чем они живут, ради чего они живут, все эти, которые здесь рядом со мной сидят? Ну, пусть уже умрут. лучше. Так иногда. А иногда ты падаешь на них и чувствуешь жизнь. Кто-то тебе говорит, рассказывает о другой духовной жизни, а ты их не понимаешь. Ты тоже говоришь. Ну, прежде всего, должна быть обычная жизнь, нужно устроиться. Да, Муши.
Я не понял, как это может быть изобилие в Египте, в желании получать? Когда такое происходит? Где этот Египет, в котором есть изобилие? Непонятно.
О чем они плакали в пустыне? Где лук и чеснок? Где мясо, которое мы ели? И рыба, которую мы ели в Египте? Все было в Египте. Нил — это свет хухма, который наполняет все желание получать. Материальное изобилие — пожалуйста. И сыны Израиля, то, что называется, если ты еще претендуешь на какое-то духовное развитие, как ты называешься сын Израиля, там у тебя земля Гошен, самое лучшее, делай там все, что ты хочешь. Что такое и умножилось число сынов Израиля в Египте? То есть желание получать, наслаждается, толстеет, жиреет. Но в чем проблема? Встал новый царь. Кто такой новый царь? Что вдруг я начинаю чувствовать, что желание получать давлеет надо мной, и эта власть плоха для меня. Вот. Поэтому и возопили сыны Израиля от работы. Я не хочу эту жизнь. У меня есть все благо, забери его, не хочу. Для меня это не жизнь. Ну, что мне с того, что есть это изобилие? Я нахожусь в отчаянии, в безвыходной ситуации, я не знаю, для чего я живу. Ладно, забудь, возьми, наполни себя. Нет, не могу. Не то, что я насильно себя заставил, не могу. Вот что называется «встал новый царь в Египте». Сейчас он властвует надо мной, он мне показывает, что эта жизнь плоха. Ты понимаешь, как фараон увлекает сынов Израиля к Отцу Небесному, ведет к Отцу Небесному. Сами они не могут вообще сдвинуться с места. Фараон это делает. Приводит человека к пустоте, причем есть все благо, все блага. Нет ни в чем недостатка. Почему они строят города Питом, Рамсес? Они хотят добиться успеха на разных работах, в желании получать. Они думают, что я куплю еще одну машину, я сделаю еще что-то, поеду в еще одно путешествие. Не знаю, еще большая пустота. Это называется, строят города Питом и Рамсес. Нет ничего для сынов Израиля в человеке. Это ничего не дает. Ты видишь, в нашей жизни, если бы дали 500 лет тому назад то, что сегодня есть у самого нищего человека, это бы богатство. Ты что? Тебе есть где спать? Ты сидишь? У тебя есть стол? У тебя есть немножко воды и еще чего-то в холодильнике? Ты не умираешь с голоду? Ты выходишь на улицу, ты можешь там что-то получить? Никто не умирает на самом деле. Ну, ты знаешь, что это такое? Мы даже не представляем. Ну, желание получить увеличилось, оно не чувствует себя удовлетворенным в материальном. А в Египте это называется в духовном. Получи все в материальном, а в духовном ничего. Где у тебя самый высокий уровень самоубийств? В Скандинавии? Там самая хорошая жизнь. А процент самоубийств выше, чем в других местах. В Африке не кончай жизнь самоубийством. Ни одного случая не знаю. А с голоду, да, умирают. А самоубийств нет. так Египет называется, что есть изобилие, а на фоне его огромное опустошение, все усиливающееся. И это то, что проходит наш мир. Поэтому мы говорим, что весь мир приближается к выходу. Ему не нужен этот фараон, потому что смотри, какие удары он получает, он не может с этим дальше жить. Какое отчаяние, какие вещи. Просто в каждом месте, на фоне более или менее изобилия, которое есть в мире, чувствуют безвыходную ситуацию. В разных проявлениях. Это то, что для мира это выход из Египта. Они готовы, хотя и не понимают, куда и что, как народ Израиля, который был в Египте, что они знают. Они кричат на Моше: «Ты куда нас тащишь? Что ты там задумал против фараона, с которым мы себя... Почему мы чувствуем себя с ним плохо? Почему мы должны убегать?» Они не хотят убегать. А Моше это им подстроил свыше. Моше и Аарон, коэны, священники. Хорошо? Ну, еще немножко. Надо почувствовать эту историю.
Из состояния, когда мы находимся в Египте, и есть все изобилие, что значит приложить усилия и стать избавлением для всех народов?
То, что у нас есть изобилие в животе, для живота, это не значит, что я наполняю чем-то хорошим свою душу. Желание души выше, чем желание живота. Поэтому ты можешь дать мне все явства этого мира, я не наполняюсь этому. Если человеку плохо, у него нет аппетита. Есть еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания и духовное. Так все эти желания так и растут. От еды это основное, секс, семья, деньги, власть, почести, духовное и... Знание и духовное, то есть 7 уровней. И каждый более высокий уровень подавляет нижний. Может его испортить нижний уровень. Допустим, еда. Если мне нечего будет есть, то, естественно, я, все остальные для меня не будут существовать. Но если у меня есть что есть, и нет на более высоком уровне чего-то, например, секса или семьи, так что такое для меня еда? Ну и что, что у меня есть все, чем я могу себя наполнить? А у меня нет секса, у меня нет семьи. То есть желания более высокие по иерархии, а затем деньги. Так у меня есть еда, и секс, и семья, а денег нет. Я смотрю на других, у них есть, они могут, а я нет. Почесть, власть. Я готов отдать все свои деньги для того, чтобы получить почести. Знания. Это уже... Он уже якобы в духовном находится. Знания о чем-то в мире. Как все устроено, что все остальное связано с телом. А знание — это уже выход как бы наружу, вовне, перед духовным. А если духовно, то вообще духовно начинается для чего я живу, что у меня есть в этом мире, какой смысл жизни, вкус жизни. Если у меня есть такие вопросы и нет наполнения, то что, чем мне поможет все остальное? Это понятно. Ну, так что ты спрашиваешь?
Непонятно, что значит быть народом избранным и прилагать усилия изо всех сил, чтобы стать избранным народом.
Это нам скоро объяснит. Я не понял, какова связь между тем и другим. Ребята, только не нужно распыляться, только ближе к тексту.
Мы говорили о том, что Израиль — это как проводник. Для чего Творцу нужен проводник?
У нас был вопрос о бине. Хорошо, что у меня есть чертеж. Ну, покажите, ты видишь это или нет?
Так вижу. Что
ты еще спрашиваешь, мы и вчера на семинаре об этом говорили.
Я не понимаю. Можно же было зажечь точку в сердце у всех людей в мире и закончить эту историю?
Нет. Желание получить устроено так, что оно не способно. Оно не способно принять искру, так, чтобы исправить себя полностью. Не способно. Ты правильный вопрос задаешь. Вообще, каждый отрицающий отрицает по своим достаткам. Ну, отрицаешь. Пока что вопрос есть. Я тебе объясню это по-другому, хотя здесь действительно есть определенная трудность понимания. Мы говорим о Малхут. Какой авью ты здесь нарисовал на чертеже?
Авьют Далит.
Далит, хорошо. Бина и все остальное, какой авьют?
Бет.
Бет, хорошо. Может ли Бет исправить Далит? Это большая сила, Далит. Далит не способен, правильно?
Да.
Как исправляется? Маленькими порциями. При подъеме далит в бет исправляется далит. Все остальное различие между гимел и далит, в гимел и далит. Ну, гимел здесь маленькая, неважно. Не исправляется. Это называется плоть и кожа. Это внешняя килим. Или плоть и кожа, это еще более-менее. Но, или одежда и чертог. То есть есть корень, душа, тело, одежда и чертог. Корень, душа и тело можно исправить, а облачение и чертоги нельзя исправить. Нельзя исправить. А это можно. Можно исправить. То, что можно исправить, называется Исраэль. Яшар Кель. Ты можешь направить эти желания прямо на Творца. Они называются сыны чертога, не знаю, неважно как. Они могут присоединиться к исправлению. Это та часть желания, общего желания получать. А та часть, которая сама себя не может исправить, из-за того, что у них есть желание получать. У Израиля нет желания получать. Стадия Бет не чувствует желания получать. У нее есть желание получить из первой стадии, которую создал Творец. Поэтому вы не такие, как все народы. Потому что авьют, который вы получили, это авьют от меня. А авьют на уровнях гимел и далит, то, что было создано потом, это авьют, который идет от осознания Творца. Когда на фоне этого возрастает авиут гимел и далит. Авиут совершенно иного порядка. Смотри, откуда это возникает. Насколько народы мира больше, чем мы. У них желание получить. Я не говорю о народах, о человечестве, я говорю о желаниях. Насколько эти желания, которые называются народы мира, большие, у них желание получить развивается в силу того, что они узнают Творца и хотят использовать Его. Это не то, что раскрывается в мире. Опять-таки, забудьте о мире, то, что мы видим здесь. Мы говорим о ощущении желания получать. Гимел и Далит — это желание которые развиваются... Откуда, где это было в четырех стадиях прямого света? Что хочет стадия Гиму? Что говорит Бина? Творец хочет, чтобы я получила. Я получаю в стадии Алиф, но сейчас я буду получать, потому что он хочет, чтобы я получала. И тогда она получает от него, как ты сидишь напротив мамы, смотри, как вкусно, ой, как хорошо. Ты увеличиваешь свое желание получить, ты не обманываешь. Ты увеличиваешь желание получить настолько, насколько ты поднимаешь свои глаза хозяина и получаешь для того, чтобы доставить ему удовольствие. И потом приходит стадия Дарит, где ты чувствуешь, насколько ты весь полностью можешь его поместить внутрь. То есть те желания, которые развились от осознания Творца, когда Бина начала осознавать его, она развила дополнительное желание получить, которого не было в свете, в дополнение к сущему из ничего. Эти желания нельзя исправить. Почему? Свет дает тебе постоянное исправление, конечное исправление на стадии корень, Алиф и Бет, то есть корень первую, вторую. И не более того. На Гимел Далет ты уже должен сделать исправление особое. Почему? Естественно, что ты их найдешь в свете, но в том отношении, где ты почувствуешь, насколько твои желания, где ты хотел все получить от него, насколько они обратны, разбиты, насколько ты хочешь приподняться над ними, построить их в трех линиях. То есть есть много новых вещей, которых не было в прямом творении от Творца, когда Он тебя создал. Поэтому возникает такое переходное звено, которое называется Исраэль. Это желание получать, которое готово к исправлению, поэтому идет на исправление. Идет. Есть такая вещь, которая называется Авраам, и она собирает вокруг себя все желание получать, они приближаются к нему, и свет светит, они исправляют себя, а все остальные нет. Все остальные нет. Свечение от того, что они начали исправляться, начинает... Она распространяется во все остальные желания, потому что все связаны вместе. Из четырех стадий прямого света все связаны вместе. Тогда свечение распространяется. Это означает, что он дал подарки сыновьям своих наложниц, но в конце концов, а затем выход в изгнание, 10 колен, которые исчезли. Это все взаимовключение. Но в принципе, келим получения Далет и Гимл, только сейчас мы должны исправлять. И здесь есть еще один вопрос. Мы находимся сейчас в разбиении. Находясь сейчас в разбиении. Как сказать? Мы не говорили об этом. Находимся в разбиении в силу того, что мы хотели включиться, объединиться с этим большим желанием, Гимел и Далет. Храм, имеется в виду второй, в особенности. Первый храм — это просто были там конфликты. А второй храм — это уже связь с внешним миром. И тогда включились в желание получать внешнее, Гимл и Далет. Поэтому это разбилось. То есть, сейчас, когда сыны Израиля, те, которые должны делать исправление, пробуждаются, в них пробуждается уже пробуждается желание, которое они получили от народов мира. То есть это уже Малхут, которая включается в Бину. Они могут исправить эти желания. И сейчас исправление снов Израиля не такое, каким оно было тогда, во время первого и второго храмов. Это не другое исправление. А о втором вообще нечего говорить, потому что уже было на пути вниз. Первый храм. Мы должны прийти к этому. И третий будет как первый. Потому что сегодня, если мы делаем исправление, мы включаемся во все части народов мира. Это означает, что Малху включается в Бину. Если мы это исправляем, тогда это делает нашу связь правильной. Ну и так далее, и так далее. Тут еще много вещей. Да, Моти.
Вот это предложение «храните союз мой» — это проблематично. Мы знаем, что изгнание — это важно для исправления. Там возникли религии, и они считают, что они сохраняют этот союз, и вдруг возник новый фараон.
Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Вышли в изгнание, вместо науки Каббала мы... Наука Каббала превратилась в религию, вместо раскрытия Творца наступило скрытие, и что дальше?
Скрытие, но в изгнании это продолжалось как... религия.
То есть из внешнего внутреннего к внешнему пришли.
Да, мы сохраняем союз. Ну, так кажется людям религиозным, что они хранят союз с Творцом, такой, как бы внешний союз такой. И вдруг возникло новое состояние сейчас в мире, как встал новый фараон в мире, все сыпется. Как это должно изменить все восприятие изгнания многолетнего?
Ты спрашиваешь меня о будущем?
О ближайшем будущем. Сейчас это происходит.
Мы говорим об этом только через наше исправление. Как же может быть? Через наше исправление. Если мы увидим весь процесс более ясно, еще более ясно, то ты увидишь, что мы перед нами раскрывается картина, и мы начинаем понимать ту фразу, и вы будете святым народом, и мне вся земля, и так мы продолжаем работать.
Вчера я слышал новости из Европы, там в Испанию передали деньги.
Уже им дали 100 миллиардов.
Ну да, но ведь единственное решение, что все объединятся, это очень серьезное изменение. Это называется «Встал новый царь», все вот эти изменения в мире.
Вместо Обамы был кто-то другой? Это называется «Новый царь», это царь? Желание получать — это царь?
Ну да.
Так что ты хочешь этого несчастного? Кукла. Там крутится, как куда ветер подует. Что хочешь? Сердца царей и правителей в руках Всевышнего. Что ты хочешь от них? Мы изменяем. Как-то на иврите флюгер называется. Который по ветру крутится. Шевшевет. Потому что крутится? Хорошо. Что, зачем ты новости слушаешь вообще? Я тоже слушаю.
Не, я учусь у Рабаша, он тоже слушал.
Облачение в этот мир свыше идет, дует ветер, и этот флюгер крутится. Так он хотел узнать, он же покрутился или нет.
Да, но у меня это, когда я слушаю такие новости, у меня тоже все крутится. Но что же мы хотим?
Мы единственные, которые можем изменить направление ветра. Мы, группа Бней Барух по всему миру, нашей тяжелой работой в падениях, подъемах. Вчера мы хорошую работу сделали, кстати, хотя так не кажется, и остались неприятные воспоминания. Но было хорошо. Мы прошли очень важный этап. То, что это было очень хорошее ощущение общее. Мы изменяем ветер.
Что мы хотели бы, чтобы произошло в Европе?
Кто?
Ну, мы.
Мы хотим, чтобы у них было осознание зла легким путем, как по всему миру. Осознание зла легким путем. Это, прежде всего, мир должен понять. От осознания зла уже можно увидеть направление в хорошую сторону. Так мы должны в нашем распространении как можно больше распространять это знание о причине зла в мире, настоящей причине, и как исправить это. Мир действительно находится в состоянии раскрытия зла, но каким образом? Здесь и наша работа. Мы здесь стоим посередине, или по пути хорошему, или по пути плохому. Как мы направим, так и будет. Это может быть удар. Мы... Никто себе этого не представляет. Какой удар может быть, если этой системе позволят раскрыться? У нас это называется кризис, разбиение. Это не кризис, это глобальная система раскрывается лицом к лицу, сталкивается лицом к лицу с эгоистической системой. Интегрально и это. И Гулим, и Йошер, как бы. И нет связи между ними. То есть, нельзя больше, нечем больше кормить человечество. У тебя есть все, а накормить нечем. Это просто духовно. Как сейчас. Как ты можешь объяснить, что у человечества есть все, все в изобилии? А смотри, что происходит в мире. Какие различия богатыми и бедными. Каждые 5 секунд ребенок умирает от голода в мире. Как это вообще, я не могу понять. Ты понимаешь? У животных такого нет. А у людей есть. Так и получается, что раскрытие зла нужно. Но раскрытие зла по хорошему пути. Я надеюсь, что будет так, что мы вызовем раскрытие по легкому пути. Если нет, то им дадут... Они получат такие удары от судьбы, от слепой судьбы, то, что называется. То, что такое слепая судьба? От предстояния цветов и келим друг перед другом. А посередине нет ничего, что их адаптирует. Это просто война. Масса уничтожения, не знаю. Просто страшно подумать. А мы будем виноваты. В особенности мы. Так зачем тебе слушать новости? Нечего ждать. Нужно как можно быстрее постараться объединиться. Да. Мы... У тебя что-то есть? Нечего. Где мы остановились?
Бали Сулам пишет в последнем поколении, я в 33-м году, я говорил с лидерами поколения, и мои слова не были услышаны, несмотря на то, что я предостерегал о жертвах больших в мире, но это не впечатлило. Но сейчас, после того, как создана атомная бомба, я думаю, что поверят мне, что конец мира приближается крупными шагами.
Какой наивный паренек. О чем он думает? Человек хотел, чтобы помочь.
И Израиль будут первыми среди народов, как и было в прошлой войне. Поэтому сегодня необходимо поднять мир, чтобы они приняли единственное лекарство и продвинулись.
Подумаем об этом. Это наша работа. Только мы изменим новости.
Лекция в Зихроне, завтра в Зихрон Якове, завтра в 7 часов вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом, суть человека согласно книге Зор. Мы приглашаем вас, посылайте вопросы по КАП-ТВ. На этом мы закончим. Всего доброго. До свидания.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים